Дверь в кабинет Бирюкова широко распахнулась. Играющие подняли головы от шахматной доски и увидели начальника 9-го спецотдела, майора Бокуна, за спиной которого стояли четверо крепких мужчин, одетых в длинные кожаные плащи. Бирюков вскочил со стула и принялся застегивать верхние крючки на кителе. Доктор спокойно встал, одернул измятый халат и принял, насколько мог, позу крайнего внимания.
«Где Соловьев?»
— рявкнул Бокун.
«Товарищ майор, Соловьев обследует труп шамана в подвале». «Один?»
«Нет, с ним товарищ Плоткин».
«Ведите меня туда!»
«Есть!»
Бирюков метнулся к двери. Доктор продолжал стоять на месте, в нерешительности переминая с ноги на ногу. Бокун с подозрением посмотрел на Станислава Германовича.
«Вы, насколько я понял, местный эскулап?»
«Да, товарищ майор».
«Почему стоите?»
«Прошу вашего разрешения, товарищ майор, отлучиться в медчасти и доставить вам историю болезни туземного шамана».
«Разрешаю»,
— коротко ответил Бокун и махнул рукой Бирюкову.
«Ведите, лейтенант».
«Есть, товарищ майор».
Бирюков, не оглядываясь, быстро зашагал по коридору. За ним, держа руки в карманах, последовали четверо крепких мужчин и майор Бокун. Станислав Германович посмотрел им вслед, открыл шкаф и быстро выбросил из него на пол несколько объемистых папок. Достал из кармана небольшую фляжку, отвинтил крышечку и вылил содержимое фляжки на груду бумаги. В кабинете резко запахло спиртом. Станислав Германович щелкнул зажигалкой и поднес ее к папкам. Язычки синеватого пламени охватили засаленные картонные обложки. И Станислав Германович удовлетворенно крякнул. Теперь можно было уходить. Он вышел из кабинета Бирюкова, тихо притворил дверь и увидел Шалаева. Ефрейтор стоял в 2 метрах от доктора, держа в руках винтовку с примкнутым штыком и кровожадно ухмыляясь. Он по бычьи наклонил голову вперед и сделал резкий выпад в сторону доктора. Станислав Германович с неожиданной легкостью мягко шагнул в сторону, ушел от штыка и 2 руками рванул винтовку на себя. От неожиданности Шалаев упал на колени, но винтовку из рук не выпустил. Станислав Германович коротко ударил его ребром ладони по наклоненной шее. Хрустнули позвонки. Шалаев упал на бок и засучил ногами по полу. Станислав Германович обернулся, посмотрел на ползущий из-под двери белый дым и быстро побежал по коридору. Подвал встретил чекистов темнотой, жутким холодом и пугающей тишиной.
«Странно, двери почему-то нет», —
удивленно проговорил Бирюков, протянув вперед руку.
«Какого черта, лейтенант?» — выругался Бокун. «Включите свет!»
Бирюков сделал шаг вперед, нащупал на стене выключатель и, несколько раз щелкнув тумблером, виновато произнес:
«Не могу, товарищ майор, лампочка перегорела».
«Заменить!»
«Есть заменить!»
Бирюков дернулся было наверх исполнять приказание, но майор легонько придержал его за рукав кителя.
«Стоп, лейтенант!»
Бокун достал из кармана коробок, чиркнул спичкой, и маленький язычок пламени осветил 3 неподвижно висящих тела. Тела эти висели параллельно полу на метровой высоте и не подавали никаких признаков жизни. Догорела спичка, зажатая в его пальцах, и в подвале опять воцарилась темнота. Бокун вдруг ощутил, как чьи-то узловатые крепкие пальцы железным кольцом сдавливают ему горло, а в мозгу слышатся частые глухие удары шаманского бубна.
«Все наверх!» —
хрипло крикнул Бокун и потерял сознание. Очнулся Бокун спустя 10 минут на дощатом полу задымленного коридора. Склонившийся над ним Бирюков облегченно вздохнул.
«Очнулись, товарищ майор!» «А доктор, сволочь, ушел!»
«Как ушел? Куда?»
Еще не совсем осознавая происходящее, спросил Бокун.
«Этого мы пока не знаем, товарищ майор. Он поджег мой кабинет и убил ефрейтора Шалаева».
Бокун окончательно пришел в себя и приподнялся на локте.
«Доктора поймать и доставить ко мне».
«Есть, товарищ майор. За ним уже послано 2 бойца».
«Куда за ним?»
«Тут недалеко, товарищ майор. Он в частном доме живет».
«Хорошо, вы разобрались с освещением в подвале», —
проговорил Бокон и машинально потрогал рукой горло.
«Нет, товарищ майор, мы тушили пожар, но сейчас все будет налажено». «Где мои люди?»
«Здесь, товарищ майор».
Бокон скосил глаза в сторону и увидел лежащих рядом с ним подчиненных, которые тоже начинали приходить в себя. Бокон удивленно посмотрел на лейтенанта.
«А вас, значит, ничего не берет?»
«Я не знаю, товарищ майор. Просто когда вы спичку зажгли, я почему-то сразу ближе к выходу прижался».
«Струсили?»
«Нет, товарищ майор».
«Если Соловьев мертв, расстреляю. Без суда и следствия, понял, лейтенант?»
«Так точно, товарищ майор», — ответил Бирюков и нервно провел языком по пересохшему небу. Прихватив керосиновую лампу, Бирюков осторожно спустился в подвал. За ним, передернув затворы ТТ, спустились четверо подчиненных Бокуна. Лейтенант поднял над головой лампу и увидел, что картина в подвале изменилась. Шаман лежал на столе лицом вниз. Плоткин сидел рядом с дверью, упершись спиной в стену и держа в руке шприц. Александр Михайлович лежал рядом с Плоткиным на полу и тихо напевал
«Миттель ин гетюмель матчер фройден, матчер зорген, матчер хэнсен шнут, денки ж дайн у лётхен, денкин дайн ди байден, вибайн штилин абендут. Ду ди хант унс фройнслиш райштест».
Бирюков поставил на пол фонарь и потрогал Лёву за плечо. Лёва медленно поднял голову и со страхом посмотрел на лейтенанта.
«Что здесь произошло?» — спросил Бирюков.
«Я ничего не помню. Ничего. Я очнулся и увидел, что рядом со мной лежат без сознания двое мужчин. В одном из них я опознал Александра Михайловича. Я взял из кармана куртки шприц с антишоковым препаратом и сделал укол Александру Михайловичу. Он начал мне что-то говорить, но я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю!» Стоящий рядом с Бирюковым чекист наклонил к нему голову и тихо произнес: «Все, лейтенант, кончай базар. Грузим всех в машину».
«Понял», — с готовностью отозвался Бирюков. «Кого несем первого?»
«Соловьева». В течение 5 минут Александр Михайлович, Лёва и мертвый шаман были погружены в карету скорой помощи. Туда же поместились майор Бокун и 4 крепких мужчин в одинаковых кожаных плащах.
«Доктора найти!» — бросил майор Бирюкову, садясь в автомобиль. «Во что бы то ни стало!»
«Есть, товарищ майор!»
— прокричал Бирюков и вытянул руки по швам.
«Легко сказать, найти!»
— подумал про себя лейтенант. 5 минут спустя лейтенант, взяв с собой 2 бойцов с винтовками, мчался на раздолбанной эмке к дому, в котором проживал Станислав Германович. Доктор, прибыв домой, быстро прошел в комнату и, запустив маятник висевших на стене часов с кукушкой, когда первый из незваных гостей откроет входную дверь, сработает взрывной механизм, пробежал в спальню, открыл бельевой шкаф и извлек оттуда полупустой брезентовый рюкзак. Поставив рюкзак рядом со шкафом, доктор отковырнул от пола 3 короткие доски рядом с кроватью, наклонился и выволок из потайной ниши кофр с портативной рацией. Он быстро ее настроил и отстучал ключом всего лишь одно слово — «Омега». Затем также быстро он рацию свернул, достал из-под кровати винтовку, упакованную в запыленный брезентовый чехол, и положил рядом с рюкзаком. Подошел к прикроватной тумбочке, выдвинул верхний ящик и, достав оттуда небольшой короткоствольный браунинг, тихо задвинул ящик на место. Браунинг доктор засунул в карман брюк. Он запустил руку в рюкзак и выудил оттуда маленькую никелированную коробочку, которую немедленно открыл. В коробочке лежал небольшой металлический шарик с насечками. Доктор закрыл коробочку и спрятал ее во внутренний карман теплой меховой парки, висевшей на стуле. Затем он облачился в парку, забросил на спину рюкзак, взял в руки чехол с винтовкой, рацию и двинулся к выходу. Выйдя во двор, Станислав Германович подошел к большому сараю, опустил на снег свою ношу и открыл двери сарая. Внутри него, Кое-как накрытые чехлом стояли новенькие военные аэросани АНТ-4, снабженные пулеметом. Загрузив в кабину вещи, Станислав Германович сел внутрь сам, потер ладони и, прошептав что-то скороговоркой, включил зажигание. Глухо заурчал бриллинговский авиационный мотор, запахло горючим и затрясло мелкой дрожью кабину. Станислав Германович удовлетворенно хмыкнул и плавно нажал на газ. Аэросани медленно выехали со двора и, набирая скорость, помчались по безлюдной улице. Спустя 20 минут после того, как аэросани Станислава Германовича скрылись за ближайшим поворотом, к воротам докторского дома подкатила эмка с Бирюковым и его командой. Из машины выскочили двое бойцов, подбежали к дому, и один из них, легко вспрыгнув на крыльцо, толкнул рукой дверь. Грохнул взрыв, и Бирюкова, замешкавшегося рядом с машиной, снесло раскаленной огненной волной в сторону соседнего дома. Последним, что он увидел, прежде чем потерять сознание, была человеческая нога в начищенном яловом сапоге, одиноко парящая высоко в воздухе. «Какой аккуратный солдат!» — подумал Бирюков и закрыл глаза. В то же время тяжело оторвавшийся от взлетной полосы бомбардировщик ТБ-3 набирал высоту, унося на своем борту тайну Сейд-Озера, охраняемую четырьмя крепкими мужчинами в кожаных плащах во главе с озадаченным майором Бокуном. Бирюков пришел в себя от сильного холода. Левая рука его, придавленная куском от разбитой двери, онемела. Бирюков осторожно приподнял дверь и высвободил из-под нее руку. Затем он сел на снег, прислонившись спиной к колесу автомобиля, достал из кармана шинели пачку папирос и закурил, пытаясь вспомнить, что же произошло. Перед глазами всплыло улыбающееся лицо Станислава Германовича и летящая по воздуху оторванная нога в начищенном сапоге. «Если я этого гада не найду, 9 граммов свинца мне обеспечены», — подумал про себя лейтенант и, заметив след от аэросаней, ведущий от дома Станислава Германовича в сторону тундры, бросил окурок папиросы в снег и тяжело полез в кабину эмки. Бирюкову надо было срочно взять из гаража аэросани и во что бы то ни стало догнать человека, так долго выдававшего себя за доктора. Наши немецкие друзья подходили к любому делу обстоятельно. Не оказалось исключением и исследование Арктики. Еще в 1895 году в Лондоне состоялся 6-й международный географический конгресс, на котором всем географам настоятельно было рекомендовано как можно больше изучать Арктику и Антарктиду. В изучении белых пятен на карте имперская Германия преуспела. С 1900 по 1934 год в мире было опубликовано 915 научных статей об Арктике, из которых 815 принадлежало немецким исследователям. В 1927 году в Германии на заводе в Бодене было построено мощное современное чудо техники — дирижабль ЛЗ-127. В 1928 году на Втором международном конгрессе общества «Аэроарктик» было принято решение о проведении научного полета в Арктику на ЛЗ-127. Появление немецких дирижаблей в небе страны Советов стало привычным делом. Уже в августе 1929 года ЛЗ-127 пролетел над Советской Арктикой, совершая знаменитый 20-суточный кругосветный перелет. В июле 1931 года граф Цепелин за 116 часов пролетел 1000 километров над советской территорией и, набитый ценнейшими стратегическими сведениями, вернулся в родную Германию. Первым делом командир дирижабля Хуго Экенер передал советскому правительству радиограмму. «Возвращаясь из полета в Арктику и покидая страну, оказавшую нам столь ценное содействие, я не хотел бы упустить случая принести свою сердечную благодарность и одновременно выразить свое живейшее удовлетворение по поводу того, что первая совместная работа русской и немецкой науки в деле исследования Арктики дала прекрасные результаты. К моему глубокому сожалению, при господствующем порывистом ветре и неустойчивой погоде было небезопасно спуститься в Ленинграде. Нам удалось, однако, приветствовать город, описав над ним несколько кругов. На следующий день после приземления дирижабля в Берлине советской стороне были принесены официальные извинения за непрофессиональные действия мифического техника, который засветил все фото- и кинопленки, сделанные в этой экспедиции над Арктикой и полуостровом Таймыр. Все отснятые материалы Хуго Экенер передал людям из научно-информационного центра Раумкоппель, который находился в Шененберге. Центр этот входил в систему Абвера и занимался тем, что добывал различные страноведческие сведения, которые после тщательнейшего анализа помещал в обширный архив. Архив этот насчитывал более 250 тысяч карт, 50 тысяч фотографий и тысячи географических журналов, собранных по всему миру. Сведения выдавались командованию всех родов войск для проведения военных и диверсионных операций. В 1935 году центр оснастил двойника ЛЗ-127 под кодовым именем «Стерх» к новому, неафишируемому для мировой общественности перелету. В тундре, на расчищенной от деревьев и снега площадке, стояло 8 человек в униформе. На каждом из них был надет теплый белый комбинезон со множеством карманов, тяжелые кожаные ботинки с толстой подошвой и вязаная шапочка. За спиной у всех восьмерых висели короткоствольные карабины. Они стояли полукругом и негромко переговаривались между собой на немецком языке. Один из них достал из кармана зажигалку и пачку коротких сигарет. Собираясь закурить, он огляделся по сторонам и, неожиданно вскрикнув, показал рукой на приближающуюся по озеру темную точку. Когда аэросани Станислава Германовича остановились у края площадки, он открыл дверцу, ловко спрыгнул на снег и, вытащив из кабины рюкзак, закинул его на спину. От группы отделился высокий скуластый человек с лицом боксера и подошел к Станиславу Германовичу.
«Отто Мюллер, старший группы «Северный фарфор», — с достоинством представился немец.
«Агент Копф», — улыбаясь, ответил Станислав Германович.
«Как прошла операция?»
«Не совсем удачно. Возможно, что в ближайшие полчаса здесь появятся русские».
«Ничего страшного. Наша команда готова ко всему». Мюллер показал рукой в сторону двух небольших холмиков, в которых угадывались добротно замаскированные бункеры с узкими пулеметными амбразурами.
«Есть еще легкая пушка», — с удовлетворением в голосе сообщил он Станиславу Германовичу.
Доктор огляделся по сторонам, но никакой пушки не заметил.
«Где же она? Я ничего не вижу».
«Под землей, рядом с нашим блиндажом».
«Так покажите мне скорее ваш блиндаж. Я бы не отказался от глотка хорошего шнапса и горячего кофе с галетами».
«Руди!» — Мюллер подозвал к себе молодого конопатого паренька. «Отведи нашего гостя в блиндаж. Налей кюмеля и накорми».
«Есть!»
Руди по-военному вытянулся перед Мюллером. Руди повернулся, отошел от доктора на 10 шагов, наклонился и внезапно пропал. Станислав Германович последовал за Руди и обнаружил среди снега искусно замаскированный лаз, который вел в блиндаж. Трап, похожий на корабельный, с отполированными до блеска поручнями, позволял моментально спуститься к двери. Доктор, как бывалый моряк, на руках спустился вниз и оказался перед толстой деревянной дверью. Открыв ее, он очутился в просторном, хорошо освещенном блиндаже. Посередине блиндажа стоял длинный деревянный стол, рядом с ним две длинные лавки. По стенам в два яруса было устроено 10 коек, покрытых немецкими солдатскими одеялами. В углу блиндажа, на ящике из-под консервов, стояла военная рация.
«Вы пока присядьте, я сейчас»,
— сказал доктору Руди и, открыв дверь в стене, которую Станислав Германович поначалу не заметил, скрылся на кухне. Станислав Германович прислонил к стене рюкзак и уселся на скамью. Ждать пришлось недолго. Руди вернулся из кухни, неся в руках бутылку кюмеля, алюминиевую кружку и алюминиевую миску с тушеной олениной. Под мышкой он держал пачку галет.
«Вот,
Угощайтесь, пожалуйста!» Руди проворно расставил перед гостем еду и налил в кружку кюмеля.
«Спасибо, Руди!» — произнес Станислав Германович и собрался было выпить содержимое кружки, но снаружи вдруг глухо застучал пулемет. Станислав Германович с неудовольствием бухнул кружку на стол и подтянул к ногам рюкзак.
«Вы сидите здесь, а я посмотрю!» Шустрый Руди метнулся наверх, а Станислав Германович остался сидеть за столом, чертыхаясь и тупо смотря на миску с тушеной олениной.
Не прошло и пяти минут, как Руди влетел обратно и позвал Станислава Германовича наверх. Выбравшись из блиндажа, Станислав Германович огляделся вокруг и увидел лежащие вверх лыжами аэросани с красной звездой на борту. Лобовое стекло аэросаней было вдребезги разнесено очередью из крупнокалиберного немецкого пулемета, пропеллер разбит в щепки, а передняя лыжа погнута. Рядом с аэросанями, выброшенный из кабины, валялся труп водителя. Двое немцев вытаскивали из пассажирского отсека Бирюкова, голова которого безвольно болталась на груди. Но он был жив и что-то бессвязно мычал. Изо рта и носа чекиста на снег тонкими красными струйками лилась кровь. Со стороны площадки раздавались четкие команды на немецком языке. Станислав Германович поднял голову вверх и увидел, что с подветренной стороны над площадкой зависает огромная серая туша стерха. Когда до земли оставалось около 5 метров, в передней части гондолы открылся люк, из которого на землю упало несколько алюминиевых ящиков без маркировки и пара тюков. Все это имущество было сноровисто подобрано мюллеровскими бойцами. Мюллер подошел к Станиславу Германовичу.
«Вам пора».
«Да, я знаю. Вы поможете мне загрузить еще и вот это?»
Станислав Германович кивнул головой в сторону лежащего на снегу Бирюкова.
«Конечно».
Лишних вопросов Мюллер задавать не привык. Бирюкова подтащили к дирижаблю и положили под гондолу. Из люка спустили брезентовую люльку, в которую загрузили мычащего лейтенанта. Люлька поднялась наверх и исчезла в брюхе дирижабля. Станислав Германович поправил лямку рюкзака, пожал руку Мюллеру и, на удивление, быстро вскарабкался по спущенному трапу в гондолу. Люк захлопнулся, и дирижабль медленно поплыл вверх, увозя из страны Советов чекиста Бирюкова и агента Абвера Копфа. Спустя полчаса неожиданно разыгравшаяся метель сделала свое дело и ничего уже не говорила о том, что здесь побывал стерх.